Всем добрый вечер. Сегодня речь пойдет в качестве спойлера, такого скажу, не только про объяснение морали 10 казней. Я постараюсь раскрыть как можно больше различных перспектив объяснений 10 казней. И, наверное, мы увидим с вами всю комплексность этой темы. Начнем с вступления. Начнем со вступления, как мы часто это делаем. И необходимо определиться про тему разговора. 10 египетских казней, рассказ про них записан в Торе в двух недельных главах. Недельная глава Вайра, которая читается на этой неделе, и следующая недельная глава Бо. Что сразу можно обратить внимание при таком беглом анализе текста, если мы читаем Тору, это то, что вот эти казни, 10 египетских казней, распределяются по недельным главам следующим образом. В первой недельной главе, в нашей Вайра, идет рассказ о 7 сразу казнях. В недельной главе Бо их описывается только 3. И запомним этот момент, возможно, он будет являться определенным ключом для понимания всего этого. Также нам необходимо сделать несколько предположений, потому что без этих предположений дальнейшее объяснение или чтение комментаторов, которые интерпретируют текст, не будет иметь какого-то большого значения, потому что, мне кажется, неинтересно просто так изучать комментарий, открывать книгу, смотреть, что какой-то раввин сказал, и как бы верить, доверять этой традиции и вот таким образом учить. Мне кажется, что правильным было бы понять, почему определенный комментатор Торы комментирует текст определенным образом. И для этого нам необходимо сделать несколько предположений. Первое предположение, которое, мне кажется, наверное, центральным является, и на этом предположении основаны все-все комментарии мудрецов, которые объясняют текст Торы, а именно текст 10 египетских казней, это то, что египетские казни не случились просто так, то есть в качестве наказания. Египетские казни не являются неким божественным влиянием, которое он спустил на Египет различные катаклизмы для того, чтобы фараон отпустил еврейский народ. То есть если это было бы так, то есть если бы казни нужны были, чтобы убедить фараона отпустить евреев, то, наверное, не было бы необходимости в 10 казнях. Всевышний, мы верим, что он всемогущий, и поэтому, наверное, Всевышний мог бы как-нибудь по-другому решить вопрос. Может быть, вообще в казнях не было бы необходимости. Всевышний мог просто внушить фараону идею отпустить еврейский народ на свободу, если фараон по той или иной причине противился этому, и тогда вопрос был бы решен. Но именно было 10 казней, и, что тоже немаловажно, они в Торе очень детально описаны. Описаны не только сами казни, что происходило с Египтом, но и описан весь контекст. Кто что кому говорил, кто где стоял, кто кому приходил и так далее. И это тоже очень важно, и, скорее всего, это тоже имеет какое-то значение. Также еще предположение, которое нужно сделать, и это все в качестве предисловия, которое нам поможет выстроить понимание комментаторов всего этого дела, это сверхъестественный характер казни. То есть даже если можно было бы предположить, что все казни египетские являются какими-то природными явлениями или объяснимы с помощью природы этого мира, то в любом случае мы как-то должны объяснить, почему столько много катаклизмов случились с отдельно взятой страной в течение года. Именно столько длились все египетские казни, то есть вся история, которую Тора описывает нам в этих двух недельных главах, длилась год, ровно год. И это странно. Если мы будем более внимательно вчитываться в текст Торы, то мы увидим, что казни действительно странные. И тут даже не нужны мидраши или какая-то устная традиция, которая добавляет и раскрашивает все эти ужасы, которые случались в Египте. Даже если мы возьмем сам текст, то мы увидим, что происходит что-то странное, что-то неестественное. Вот. И вот этот сверхъестественный характер, это предположение, которое мы делаем, указывает на какое-то на их непростое и неповерхностное понимание. То есть в этих 10 казнях скрыты какие-то идеи. Не просто так они случились. Что-то из этих историй мы должны выучить для себя. И третье предположение – это то, что если мы будем внимательно читать текст, анализировать текст двух недельных глав Ваера и Бо, мы увидим в нем ясно различные паттерны. То есть увидим структурность текста. То есть описание 10 казней не хаотичное, а имеет четкую структуру, повторяющуюся. И в этих паттернах их сразу несколько. Можно по-разному казни делить по группам. Можно обращать внимание, что, например, с одними казнями Моше говорил с фараоном, с другими казнями Моше с фараоном не говорил. При одних казнях Моше встречался с фараоном у него во дворце. Другие казни, предупреждая о них, Моше приходил к фараону к реке Нил. Некоторые же казни были без какого-либо диалога и вообще предупреждения. И всякие другие паттерны. Некоторые казни случались, скажем так, с водой, некоторые с землей или с тем, что обитает на земле и так далее. И вот эти разные паттерны, разные сходства мы, безусловно, видим в тексте, и наше предположение, что они-то что-то означают. Наверное, они являются вот этим кодом, который нам необходимо разгадать, чтобы нам открылись какие-то замечательные идеи. Вот. Это предисловие. Теперь приступим к объяснениям. Приступим к объяснениям. Перед этим, я думаю, что следует повторить бегло, что это за 10 казней вообще такие, и что с Египтом происходило. В этом рассказе я буду использовать объяснение, интерпретацию казней, как ее можно найти у различных комментаторов и в мидрашах. То есть не все, что я сейчас расскажу, написано явно в Торе, но, безусловно, в Торе это как-то зашифровано. То есть это и выучивается в конечном счете из текста. К сожалению, формат нашего урока не позволяет нам разбирать сам текст, хотя это было бы намного интереснее, потому что все эти паттерны в тексте мы бы увидели, и тогда мы бы смогли точно понять, каким образом комментаторы текст интерпретируют. Для этого времени у нас нет, поэтому я сейчас бегло перескажу о всех 10 казнях. И для иллюстрации моего урока, моей презентации, я опять использовал нейросети. Как говорится, я не могу остановиться. Теперь я всегда, наверное, буду использовать нейросети для иллюстраций различных дел. И это интересно и забавно. Так вот, 10 египетских казней. Построим их, так скажем, ментальную карту. Что же с Египтом происходило? Первая египетская казнь называется Дам, кровь. Мидраши описывают, что во время этой казни вся вода в Египте превратилась в кровь. В буквальном смысле или не в буквальном, но Тора в любом случае говорит, что вода стала непригодной для питья, для использования. И если буквально понимать текст, буквально, то вода превратилась в кровь не только в реке Нил, что, безусловно, было каким-то знаковым моментом, потому что от реки Нил зависела вся экономика Египта, но и во всем Египте, так написано в Торе, во всем Египте вода превратилась в кровь. Мидраш и устная традиция говорит, что это следует понимать буквально, буквально вся вода. То есть если какой-то египтянин сидел в кафе и пил кофе, то его кофе превратилось в кровь. Вот, и так далее. Вторая египетская казнь, катаклизм, который настиг Египет, это было нашествие лягушек. Причем, если опять-таки текст буквально читать, то из текста следует, что появилась в начале этой казни, в начале этого катаклизма лягушка цфардея. Одна лягушка вышла из Нила. И, наверное, это была какая-то монстр-лягушка. И потом весь Египет был, как текст Торы говорит, заполнен лягушками. То есть их было неимоверное количество. Мидраши говорят, что поначалу египтяне, может быть, даже радовались этому явлению сверхъестественному, потому что все-таки лягушки – это белок. Это можно их, не знаю, собирать, консервировать и есть. Это все-таки пища. Вот. Но невероятное количество этих рептилий, пресмыкающихся, которые заполонили, амфибий, извините, которые заполонили Египет, превратила их радость в большое разочарование, когда, в особенности, когда эти все лягушки, когда казнь закончилась, и все это загнило и так далее. Вот, это был действительно жуткий катаклизм. Вот. Хоть и лягушки многие выглядят как приятные существа, но, наверное, когда их чересчур много, то есть когда они в домах, в печах, как написано в Торе, везде были, это не очень хорошо. Следующая казнь, третья, это, опять-таки, сверхъестественное, небывалое нашествие фей в Египет. И мидраши говорят, что фактически весь прах земной, то есть вся земля, превратилась в вшей. Вот. Отличную иллюстрацию, мне кажется, сделали нейросети для этого катаклизма. Следующая казнь, следующий катаклизм, который случился в Египте, это нашествие диких зверей, оров, диких зверей. И тут интересно, что мидраши говорят, что в чем была сверхъестественность этой казни. Дикие звери время от времени появлялись в древности, даже в городах, и всякое бывало. Но в Египте оказались те животные, те звери, которых египтяне никогда до этого не видели. И более того, животные, которые считались домашними, безобидными, они восстали и тоже превратились в таких зомби страшных, диких, которые нападали на египтян. То есть это было что-то тоже сверхъестественное, невероятное, огромное разнообразие диких зверей, всяких разных, и все они атаковали египтян. Это была четвертая казнь. Пятая казнь. И да, нужно сказать, что мы тут уже можем увидеть определенный паттерн, определенное развитие всех этих казней. То есть сейчас вроде как все казни касаются природы Египта. Дальше весь этот процесс развивается немножко в другую сторону. Следующая, пятая казнь, это была мор. То есть огромное количество домашнего скота, который был у египтян, он полег от непонятной болезни, не знаю, какая-то чума, либо еще что-то, какой-то вирус, который погубил за очень короткий срок практически весь египетский скот. Вот. И это тоже было катаклизмом. Тоже было катаклизмом. Идем дальше. Шестая казнь. Это были какие-то, опять-таки, сверхъестественного характера нарывы на телах египтян, которые появились, как говорится, без предупреждения на телах всех людей, самого фараона, его окружения и обычных египтян. И эта казнь, как, так же, как она без предупреждения быстро появилась, так же она и быстро исчезла. И в этом, наверное, есть ее сверхъестественность. Да, что интересно, в некоторые мидраши и некоторые комментаторы Торы говорят, что египтяне, древние египтяне, не были похожи на современных египтян или на современных жителей Северной Африки, а египтяне были чернокожие. И да, это не знаю, зачем нам эта информация, но все же для визуализации, возможно, только что, для визуализации всех этих историй. Все, что происходит дальше, следующей казни, в них можно увидеть все большее присутствие чего-то сверхъестественного, неестественного для природы этого мира. Потому что следующая, седьмая казнь, это был Барат, град. И Тора, это Раши комментаторы говорит, и другие комментаторы Торы говорят, что это был не простой град, а это был сверхъестественный град. Это был дождь из огня и льда, который спустился на египетскую землю и который погубил все урожаи. И вообще именно этот град, он разрушил основу экономики Египта и его сельское хозяйство. То есть это был такой небывалый катаклизм, который именно после этого катаклизма египтяне, простой народ, фактически попытались заставить свое руководство фараона отпустить евреев. Но тут уже сам фараон не хотел евреев из египетского рабства отпускать. Следующая казнь – нашествие саранчи. На территорию Египта часто находят саранча, которая туда прилетает из Африки. И, казалось бы, что вот после метеоритного дождя со льдом, не знаю, после взрыва метеорита в атмосфере Египта и после всяких других сверхъестественных дел, что может быть особенного в нашествии саранчи? Тут комментаторы Торы говорят, что сверхъестественное было то, что Египет настолько заполнила саранча, что она скрыла солнце, то есть стало темно, и настолько много ее было. И также в Египет прилетели все известные виды саранчи, что в природе такого по определению быть не может, что разные виды саранчи сбиваются в общей стае. Такого не должно происходить, но с Египтом это произошло. И предпоследняя казнь, девятая казнь, это тьма. Это тьма. На самом деле, то, как мидраши описывают эту казнь, это невероятно сверхъестественно было, потому что мидраши говорят, что эта тьма была ощутима, и люди не могли двигаться, не могли сдвинуться с места, египтяне не могли сдвинуться с места во время этой казни, в то же самое время, когда евреи могли перемещаться и видели все, что происходит. То есть это было какое-то такое состояние, которое современной наукой едва ли можно объяснить. И то есть это было что-то невероятное. В художественной мысли, я знаю, есть роман Болеслава Пруса, по-моему, так и называется, «Фараон». Вот, и там на теме тьмы и солнечного затмения построена вся история, насколько я помню. Вот, и нужно понимать, что тьма, та казнь, про которую мы читаем в Торе, это не было простое солнечное затмение. Это было что-то намного более невероятное, потому что все-таки мы говорим не совсем про древний Египет, про древнее царство. И к тому времени египтяне прекрасно знали, что такое солнечное затмение, и многие культуры знали, что такое солнечное затмение, и многие это ассоциировали с естественным ходом вещей. Поэтому, безусловно, это было что-то другое, что-то более невероятное. И десятая казнь – это смерть первенцев. Все первенцы, все первые сыновья в семьях Египта умерли в ночь исхода. И, собственно говоря, после этого и случился исход из Египта, который отмечается в праздник Песах. Вот. Такая история про 10 казней. Теперь давайте разбираться, как это все можно понять. Что мы из этого всего учим? Зачем нам Тора все это рассказывает? Какой урок мы из этого можем извлечь? И как вообще можно попытаться найти какие-то вот то, что я назвал паттерны во всех этих историях? Я предлагаю сразу 6 или 5, посмотрим, насколько я успею объяснить, различных интерпретаций разных раввинов. Начнем с самого, наверное, простого. То, что сразу же бросается в глаза. Каким образом можно вот эти 10 казней группировать? Их можно группировать по принципу, по которому еврейские мудрецы разделили эти казни. Я имею в виду разделение Торы на недельные главы, я это уже упоминал. Первая недельная глава, где описываются 10 казней Ваэра, содержит в себе 7 казней. Следующая недельная глава Бо содержит 3. Легко запомнить. Бо пишется Бет и Алиф. Числовое значение этих двух букв. Бет — это 2, Алиф — это 1. Получается 3. Вот. Легко запомнить, про сколько казней в этой недельной главе говорится. В разделение Торы на недельные главы было сделано мудрецами Великого Собрания. И это разделение несет в себе невероятно глубокие смыслы. То есть не просто так Тора разделена на недельные главы. Это не просто какое-то контекстное разделение, что заканчивается одна история, начинается другая. Очень много скрытого смысла есть вот в этом разделении. Вот. Соответственно, если раввины, мудрецы Великого Собрания решили разделить общее повествование о 10 казнях на 2 сегмента, на 7 казней и 3, значит, в этом есть какой-то смысл. Чем же отличаются первые 7 казней от последних 3? Давайте попробуем разобраться. Последние 3 казни – это смерть первенцев, тьма и саранча. Это очень сложно понять, что объединяет эти 3 казни или что объединяет первые 7, почему вот это разделение происходит именно сейчас. Но если... Это если просто текст читать. Но если обращаться к комментаторам Торы, очень многие комментаторы пишут про это, то разница между последними 3 казнями и предыдущими 7, безусловно, есть. Эта разница в том, что фактически евреи готовились к исходу, начиная с седьмой казни. То есть все кроме фараона, сердце которого было ожесточено Всевышним, все египтяне, все руководство, вся элита Египта очень хотели, чтобы евреи Египет наконец-то покинули. И даже помогали, готовились к этому событию. Но самое главное, что к исходу из Египта готовились евреи. То есть процесс исхода начался с седьмой казни. И поэтому вот таким образом они могут быть разделены. Правда, нужно сказать, что вот в этой интерпретации едва ли можно найти какой-то морально-этический урок. Как бы, что мы из этого учим? Объясняет ли это нам факт присутствия вот этих всех десяти казней? Зачем они были нужны? Почему? Это, конечно, не объясняет, но все равно вот это интересное разделение можно сразу бегло увидеть, просто читая Тору. Но теперь посмотрим более детально и попытаемся все-таки найти какие-то уроки в этих десяти казнях. Первая версия, первая теория, почему казни разделены таким образом, почему их, собственно говоря, 10, находится в комментариях в работах Маараля из Праги. Величайший раввин, который написал очень много трудов, он написал комментарий на комментарий Торы, он написал комментарий на комментарий Раши, Гур-Арье, также он написал бесчисленное количество книг, около 15, по-моему, на различные темы, объясняя истории из Талмуда, объясняя какие-то книги Танаха и так далее. Вот. И есть у него книга, которая посвящена исходу из Египта. То есть вся книга от начала и до конца посвящена только этой теме. И большая ее часть, да, эта книга называется «Гвурот Ашем», «Гвурос Ашем». Большая ее часть этой книги является комментарием пасхальной Агады. А Агада Шель Песах, пасхальная Агада, наверное, является самым древним раввинским письменным трудом. То есть раввины писали различные книги, Мишна, Талмуд и так далее, Тусефта, Брайтот и так далее, и так далее. И, наверное, Агада является одним из древнейших и самых первых именно письменным источником. И в этом плане Агада, как прототип раввинского текста, является наиболее сложным. То есть, если мы посмотрим, как записана Мишна, и как Мишна интерпретируется в дальнейшем Талмудом, Геморой и комментаторами на Талмуд, то мы видим, что Мишна составлена таким образом, что это является такой, как шифр из-за сравнения разных контекстов. Почему одно предложение написано за другим, почему в одном абзаце собраны именно определенные законы и каким образом они объясняются. В Талмуде по-разному это все интерпретируется, и текст, получается, текст Мишны, который писали раввины, является как, не знаю, как капуста, где много слоев, и один накладывается на другой. Много смыслов, много разных идей. Вот, так это Мишна. Если мы говорим, что Агада была написана еще до этого, получается, Агада еще более сложный текст, где еще больше разных идей. Так вот, мораль, да, несколько слов про морали. Есть известная легенда о том, что Маараль из Праги сделал биоробота из глины, который называется Голем. Прототип этой истории, то, что раввины создают каких-то существ, которые являются разумными, имеют свою какую-то волю определенную. Прототип этой истории находится в Талмуде. Один из мудрецов Талмуда если не путаю ничего, по-моему, это был Рава, который сделал, в Талмуд говорит, что он вызвал, извлек из другого мира существо, которое жило среди людей, вот, но не нашло себе пару. И очень страдало это существо из-за этого, поэтому Равин его дезинтегрировал, назовем это так. Вот, это прототип истории. Это самая первая история про раввинов, которые делают какое-то существо, и про нескольких раввинов, которые жили в Средневековье, есть подобные истории, что они тоже делали или вызывали из других миров каких-то существ. И вот такое существо в раввинской литературе именуется голем. Голем, истукан. Но если говорить про Маараля из Праги, то легенда о том, что он создал такое существо, является спорной в том плане, что не совсем понятно, откуда эта информация проистекает. То есть, кто является первоисточником, рассказавшим про то, что Маараль сделал голема. Это очень мутная тема. И я слышал от многих исследователей биографии Маараля и раввинов, что, скорее всего, все-таки именно Маараль голема не делал. Он сделал много других замечательных вещей, в том числе написал очень крутые комментарии. Так вот, что пишет Маараль в книге Гворот Ашем про 10 казней? Первое, что он пишет, что есть у него определенная теория, которая возникает из-за анализа текста 10 казней. И он пишет, что если посмотреть на казни, то мы увидим, что они все имеют развитие. То есть, если первая казнь, кровь, не является чем-то супер страшным, что-то, что очень сильно будоражит Египет, сама Тора говорит, египетские жрецы смогли повторить фокус, историю с изменением цвета воды. У них тоже вода превратилась в кровь. Вот. Но чем дальше казни идут, тем они как бы становятся все больше и больше невероятней и катастрофичней для Египта. То есть, если вот есть у нас шкала, по которой меряют магнитуду силу землетрясений. Есть там забыл, как эта шкала называется. Есть землетрясение магнитудой там 1, 2, 3 и так далее. То есть магнитуда, чем меньше цифра, тем магнитуда меньше, чем землетрясение слабее. Вот. И вот казни это было что-то наподобие этого, пишет Маараль. Вот если мы посмотрим и будем анализировать текст. Первая казнь магнитуда 1, вторая казнь магнитуда 2, и вот десятая казнь. Это прямо катастрофа катастроф. Это очень все тяжело было. Вот, это теория. Теперь Маараль пытается объяснить, почему это так. То есть, почему есть вот этот паттерн развития по восходящей силы казней. И Маараль пишет, приводит следующее объяснение в своей книге. Он говорит, «Ине шалош макот решенот дам сфардэ киним энна летахтоним». Первые три казни, кровь, лягушки и вши, эти казни относятся, скажем так, к чему-то, что находится внизу, нижний мир. Вода, болотистая местность, прах земли, из которых, из болотистых местностей, из реки вышли лягушки, из праха земного появились вши, то есть это что-то, что находится внизу. Следующие три казни, пишет Маараль, они относятся к тому, что находится на земле. Дикие звери, мор и так далее. А вот следующие казни уже относятся к тому, что находится условно на небесах, что связано с небом, что или что относится ко всей системе целиком, как, например, казнь первенцев. И объясняет таким образом мораль, что вот этот вектор развития казней, указывает, должен был указать египтянам их, скажем так, место, а в первую очередь фараону. Египтяне, как и многие другие общества древнего мира, были политеистами, то есть верили в различные силы природы. Различные силы природы, которые по их верованиям управляют этим миром. И одно из таких обществ, это, безусловно, был Египет. В Египте был целый сомн различных сил и богов. В каждом городе была какая-то особая сила по верованиям египтян, которая покровительствовала жителям этого города. Были какие-то центральные силы, как то сила реки Нил, сила солнца и так далее. Солнце — это энергия, там ночь — темная сила и так далее. То есть в этом плане египтяне были абсолютными политеистами. И тут складывается какая ситуация. Евреи, которые определенное количество времени назад пришли из Кнаана в Египет, и там размножились и сформировали фактически народ, из одной семьи превратились в народ, они были монотеистами, которые утверждали, что они верят в абсолютного единого Бога. И эта мысль, вот если мы себя поставим на место египтян, была абсолютно абсурдной. То есть что значит абсолютный Бог? Как это? Египтяне, нужно полагать, не могли это вообще никак не осознать и не понять. Потому что они думали совершенно другими категориями. Их жизнь была четко разделена на различные силы природы, которые управляли всем вокруг, в том числе их судьбой. И поэтому, если бы Всевышний сразу сделал супер большой катаклизм, так объясняет Мораль, не знаю, сразу бы случилась казнь первенцев, то это бы не изменило бы позицию египтян и их мировоззрение. Для чего это было нужно? Потому что евреи все-таки, хоть и верили в Бога, но за все годы рабства очень сильно ассимилировались в Египте. И поэтому вера самих евреев зависела от того, как египтяне на эту всю историю будут смотреть. Поэтому, по мнению Морали, было необходимо на примере египтян поменять, на примере изменения их собственной идеологии, нужно было поменять тоже мировоззрение евреев, что нету больше сил природы, которая управляет этим миром, и так далее. И поэтому в каждая казнь относилась к какому-то сегменту природы, и это было как такой, как урок, который развивался, который показывал египтянам и евреям, что силы природы на самом деле не управляют этим миром, а на самом деле всем управляет Творец. Вот, и поэтому все началось с низких сил природы, то, что находится внизу, в воде, потом то, что находится на самой земле, и потом какие-то более абстрактные вещи, как небеса и так далее, тьма, то есть что-то более абстрактно. Вот такое объяснение у Мораль, 10 казней. Это его объяснение номер один. Есть в этой же самой главе Мораль, он связывает эти две идеи, но мне кажется, это все-таки немножко разные объяснения. Мораль пишет что-то еще. Вот сейчас посмотрим, что Мораль пишет еще. Вообще эта идея невероятно интересная. Это опять тот же самый Мораль со своим другом Големом. Вот. И пишет Мораль. И мы можем увидеть еще очень простой паттерн. Казни их 10. Чего 10 у нас в Торе есть еще? Самый простой, самое простое сходство, где тоже чего-то есть 10, это 10 заповедей. 10 заповедей. Конечно, Может быть, это сразу не бросится в глаза, но если знать какие-то базовые комментарии устной Торы, то мы узнаем, что 10 встречается еще раз в Торе, цифра 10, 10 каких-то вещей, а именно в самом ее начале. 10 речениями был сотворен мир. 7 дней творения, но речений, когда что-то в мире появилось вновь, что-то изменилось, их было именно 10. И тут, кстати, Мидраш говорит, если мы начнем считать речения Бога, что и сказал Бог, и будет так, и будет свет, и сказал Бог, и воскишат воды живым, и так далее. Вот этих речений мы насчитаем 9, их не 10, их на самом деле 9, то есть именно то, что сказал Всевышний. А где же 10-й элемент, где же 10-е речение? Мидраш говорит, это самые первые слова, которые написаны в Торе. «Брешит бара луким это шамам это арц». В начале сотворения Богом, небом и земли. То есть там никакого речения нету, но в этой фразе скрыто все, все творение. То есть эта фраза фактически и говорит нам о сотворении, сотворении всего мира. Вот. И мораль делает вот это очень простое сравнение. 10 речением, сравнение между 10 речениями, которыми был сотворен мир, которые, в свою очередь, связаны с 10 заповедями, но это уже очень сложная система объяснения, и 10 казней. И причем, говорит мораль, 10 казней работают наоборот. То есть последняя казнь, казнь первенцев, она соответствует первым словам Торы, вот той самой 10-му речению, согласно Мидрашу, и в начале сотворения Богом небом и земли. Соответственно, предпоследняя казнь, тьма, соответствует речению Всевышнего, и будет свет. И будет свет, и в Египте Всевышний свет убрал. Таким образом, 10 казней, согласно объяснению морали, являются как бы разбором, дезинтеграцией этого мира. И таким образом, то есть это на самом деле, мораль пишет, это та же самая идея. Изменение сознания египтян и евреев, но на более глобальном масштабе. Изменение сознания, сознания в том смысле, что с помощью казни Всевышний показал, что не какие-то силы управляют этим миром, не какие-то силы являются автономными в этом мире или взаимодействуют друг с другом. Все зависит от него. И точно так же, как он с помощью 10 речений, в чем тоже, безусловно, есть очень глубокий смысл, почему их было именно 10, почему, соответственно, 10 заповедей есть в Торе, точно так же, как Всевышний создал этот мир за 10 речений, он же может этот мир или микромир, египетский микромир, разрушить, превратить в хаос. И поэтому вот каждая казнь является дезинтеграцией, разрушением какой-то части этого мира по точно такой же схеме, как и создание. Вот тут вот таблицу, есть у меня таблица. Если, опять-таки, было бы у нас больше времени, мы бы посмотрели, какая казнь соответствует какой, какому речению, с помощью которого был создан мир. Но идея вот такая. То есть тут это очень сложный комментарий, на самом деле. Я вот до сих пор, размышляя про него и пытаясь еще понять, как это связано с заповедями, понимаю, что это очень-очень глубокая идея. Вот, но тут главное понять смысл. Смысл по моралю, зачем нужно было 10 казней, для того, чтобы изменить мир в мировоззрение в глазах египтян и евреев. На сделать полную перезагрузку, полный ребут системы. И сам же мораль приводит в своих комментариях Мидраш, который говорит, что евреи в Египте опустились на самый низкий уровень тумы. Слово тума переводится как духовная нечистота. То есть материальное осознание этого мира, отсутствие какой-либо настоящей духовности настолько сильно пропитало еврейское сознание в Египте тогда, что нужны были очень какие-то действенные меры, в данном случае вот эти все катаклизмы, 10 казней, чтобы евреев из этой всей системы, их собственной, из их собственной матрицы достать. Вот, поэтому 10 казней — это не просто так, есть у этого очень глубокий смысл. Вот, это был Маараль. И назовем это объяснение трансформация или дезинтеграция внутреннего мира, мировоззрения евреев и египтян. Следующее объяснение. Есть еще несколько, пока мы, по-моему, привели 3. Есть еще мне несколько объяснений, для чего 10 казней и какая идея в них скрыта. Одна из этих идей на самом деле отражена, опять-таки, на поверхности, но это же объяснение, оно скрывает в себе еще одну суперпроблему со всей этой историей, которую я сегодня не очень хотел в расширенном виде обсуждать, но эта тема суперглобальная и, безусловно, нужно тоже посвятить ей какое-то время. Так вот, в начале, в самом начале недельной главы Вайра, где Всевышний говорит Моше, собственно говоря, что у тебя есть задание прийти к фараону, прийти к еврейскому народу и потребовать освобождения еврейского народа и так далее, Всевышний говорит Моше: «Ваани акше эт лев паро», а я утягощу, утяжелю сердце фараона. «Вербейти эс асусай вес мавсай берец Мицраим», и я умножу мои знаки и мои чудеса в земле египетской. То есть еще до того, как фараон имел возможность как-то среагировать на казни, а именно многие казни Моше должен был анонсировать и говорить: «Отпусти мой народ, let my people go, если ты это не сделаешь, будет то и то». И фараон как-то реагировал. Реакция фараона часто была в том, что он в принципе соглашался, но в, как говорится, мирные переговоры завершались из-за того, что стороны не смогли договориться о деталях. То есть, да, кстати, это тоже очень интересный момент. Если буквально читать текст Торы, это очень забавно, если буквально читать текст Торы и то, как, скажем, использовать то, что написано, то Моше никогда не просил фараона освободить евреев из Египта, из египетского рабства. Нигде такой просьбы не было. Все просьбы Моше касались отпустить евреев для служения Богу. Вот. И Моше так и формулировал: отпусти евреев для служения Богу на 3 дня. Вот. И фараон реагировал, реакция фараона была всегда только на эту просьбу. Поэтому один раз реакция фараона была: кто пойдет? Моше говорит: все пойдут. Фараон говорит: нет, все не пойдут. Насколько пойдут и так далее. Вот. Это очень интересный момент. Ну, это отдельная история. Это супер отдельная история. Наверное, можно целый урок только про этот момент рассказать, почему Тора так это все описывает. Так вот, еще до того, как фараон знал, что произойдет в Египте, Всевышний сообщает Моше, что я отягощу сердце фараона, и я сделаю мои знаки и чудеса. То есть будут казни. То есть все казни были предрешены Богом, что они случатся. Получается, что у фараона не было вообще никакой свободы выбора. И даже кажется, что это как-то нечестно по отношению к фараону, фараону, что его судьба и судьба всего Египта была предрешена, и у них не было никакой возможности что-то поменять, что-то изменить. И не задавая этот вопрос, Раши на него отвечает. Это замечательный, прекрасный пример комментария Раши. Я очень люблю комментарии Раши, ну и другие комментарии к Торе тоже. Потому что Раши это всегда, любой комментарий Раши это всегда ответ на какой-то вопрос. То есть мы читаем стих Торы, вот этот, «Вани кшет лев паро, вербейтесусай». «Я утягощу сердце фараона и умножу мои знаки и чудеса в земле египетской». У нас сразу же должен возникнуть вопрос, если мы знаем, что дальше в Торе написано. Где свобода выбора фараона? А где свобода выбора других египтян? Зачем нужны были казни? Почему Всевышний это все так предопределил? Этот вопрос должен у нас возникнуть. И Раши этот вопрос не задает, но он дает на него сразу же ответ. И это невероятная красота этого комментария. Поэтому, в том числе, комментарий Раши является классическим и основным, потому что он отвечает на вопросы читателей. И причем вопросы могут разные. Вопрос можно задать на разном уровне, и фактически любой комментарий Раши будет являться ответом тоже на разных уровнях, но не всегда. Но в любом случае любой комментарий Раши — это вопрос, это ответ на вопрос, который у нас должен был возникнуть. Запомните это правило, эту традицию я получил от своих учителей. Вот такая устная Тора. Так вот, что пишет Раши? Сразу перевод прочитаем. Я сделаю упорным, утягощу сердце фараона, поскольку он заслужил это тем, что злодействовал и противился мне, мне открыто, что народы сами добровольно не намерены чистосердечно раскаяться, стоит ожесточить его фараона сердце для того, чтобы обрушились на него знамения и казни мои. И таким образом узнают все народы о моем могуществе. Фактически Раши тут говорит, что египетские казни являются неким уроком еврейскому народу, что если в мире что-то происходит плохое, если случаются какие-то катаклизмы, это прямое послание еврейскому народу, что нам нужно задуматься о том, что происходит. Прямым текстом это в Талмуде написано. В Талмуде написано, что если какие-то катаклизмы случаются, не знаю, цунами, землетрясения и так далее, какие-то природные катаклизмы, в которых гибнут люди, это является прямым сигналом в первую очередь еврейскому народу, что нужно задуматься о нашей миссии, о том, все ли правильно ли мы делаем и как нам что-то делать лучше. Вот. Это невероятно сильная вещь. Таким образом, по этому комментарию Раши можно сделать следующий вывод относительно нашего общего вопроса. Зачем были 10 казней и в чем в них смысл? 10 казней нужны были для того, чтобы пробудить уснувшую душу еврейского народа и каждого еврея, встрепенуть их, а в ситуации казни евреи были прямыми свидетелями всего того, что в Египте происходит. Вот это было нужно в первую очередь для них самих. Время наше истекает сегодня, осталось всего 2 минуты, но я попробую вкратце быстро рассказать еще два паттерна, два объяснения 10 казней. Оба эти объяснения они построены на том, что написано в Талмуде, и мы читаем это в Пасхальной Агаде. Сказал Раби Иуда, что 10 казней можно разделить на 3 группы. И 3 группы эти называются Даца, Хадаш, Пахав. Соответственно, 3 казни. И 10-я казнь, она находится в отдельной как бы категории. То есть в первые 9 казней можно разделить на группы по 3. 3 первые казни, 3 и так далее. И вот этот паттерн, это разделение на казни, оно не случайно. можно увидеть, если мы будем анализировать текст, что эти все казни, они очень интересным образом повторяются. Первая казнь из каждой группы по три всегда происходит перед тем, после того, как Моше приходит к Нилу, где есть фараон. Вторая казнь случается после того, как Моше предупреждает фараона, приходя к нему во дворец, и потом случается какой-то катаклизм. И третья казнь всегда случается без предупреждения. И несколько других видов паттерна можно найти, вот разделив казни 3-3-3. И несколько раввинов вот эти паттерны по-разному объясняют. Не успею рассказать Рамбама, там немножко более сложно, но расскажу раввина Хирша. И тем более, что его йорцайт, годовщина его смерти, был пару дней назад. Раввин Хирш, великий комментатор Торы, я считаю, у него все очень замечательный комментарий. Вот. И он говорит, что все вот эти группы по 3-3-3 казни нужны были для того, чтобы изменить сознание египтян в отношении евреев. А именно изменить три их вида отношения к евреям. Они считали евреев чужаками, они считали их рабами, и также они считали, что в совокупности вот этих двух вещей, что евреи чужаки и рабы, что их нужно мучить, они заслужили мучение. И таким образом все вот эти казни по три должны были сломить в египтянах вот это их понимание ложное того, кто такие евреи. То есть убить абсолютно искоренить антисемитизм, который был в сознании египтян. Вот. Вот если разбираться, что, как Рав Хирш пишет, там вообще очень интересно. Рекомендую этот комментарий Рав Хирша найти и прочитать.